Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Олег Волков. Погружение во тьму. Из пережитого. Решение укрепить мною бухгалтерский аппарат лагеря вызывалось отнюдь не преувеличенной оценкой моей квалификации в этой области, а видами одного из начальников на использование меня в качестве репетитора немецкого языка для его двух чад школьников. Всеохватывающие сведения из личного дела открыли ему мою профессию переводчика. Забегая немного вперед, скажу, что педагогическая моя карьера на этот раз оборвалась, так и не успев расцвести, из-за невзлюбившей меня с первого взгляда супруги начальника. Этой необразованной, заносчивой женщине лукавая судьба назначила ходить в советских барнях, нисколько не подготовив ее на эту роль. Новоявленная дама не упускала дать мне понять, что я за низкое, отверженное существо, заслуживающее лишь резкого, презрительного обращения. Она не позволяла детям садиться рядом со мной, а мне покидать свое место на краю кухонного стола. К нему я должен был шагать понарочно для этого расстеленной тряпки прямо от двери холодных сеней, где я оставлял шапку и телогрейку. И уже в третий свой приход я вдруг, вспылив из-за грубого ее окрика, чего бы кажется. «Называй, как вздумаешь, только не отнимай добавочное блюдо», резко предложил обращаться ко мне на «вы» и не вмешиваться в мои замечания ее отпрыском. «Изгнать меня...» Ей захотелось с треском. По рассказу знакомого нарядчика, она фурией влетела в УРЧА, бурно требуя сослать меня на штрафной лагпункт за грубость и угрозы. Но тут в мою пользу сработал род круговой поруки, подспудно действующий закон лагерного блата, порой пересиливающие самые категорические распоряжения начальства. У меня уже завелись знакомства, кое-какие связи. Пришлось и вовсе по-дружески с кем-то перемолвиться. Так что нашлись доброхоты, и меня попросту убрали с глаз начальства. Я был направлен рабочим в лесничество, километрах в двух от Кремля, под начало Басманова, того самого обратившего на себя мое внимание высокого человека, что распоряжался приемкой дров на складе. Главный лесничий Басманов был профессором Петровско-Разумовской академии, а по происхождению из старинного рода, числившего в череде своих предков, опричника Ивана Грозного. После очень тяжелого следствия его привезли на Соловки примерно за год до меня с 10-летним сроком. Выглядел он человеком погасшим, но добрый, близорукий взгляд сквозь очки говорил о неутраченной благожелательности к людям. Он устроил меня так, чтобы невинность соблюсти, то есть, как предписывалось, держать на физических работах, и капитал приобрести — подобрать занятия, избавляющие от иго бригадира и конвоя. И зачислены выступники и уборщики при лесничестве. Я был посажен за вычерчивание таксационных таблиц. А когда кто-то все-таки стукнул, что у лесничего дневалец зэк первой лошадиной категории, которому только вкалывать на самых тяжелых работах, заранее предупрежденный Басманов успел меня перевести чернорабочим на соседнюю звероферму. Там я хоть и не кантовался за конторским столом, но выполнял работу не тяжелую, кормил кроликов. А главное, жил не в общем бараке, а на утепленном чердаке одного из домиков фермы, где было тихо, просторно и чисто. Жил я с двумя куркулями, крестьянами из-под гуляй-поля, махновцами, в свое время амнистированными и заключенными в лагерь в коллективизацию. То были крепкие, смелые люди. Разоренные, считавшие дело крестьян проигранным, они не сдались и не пали духом. Добросовестно ходили они за советскими овечками, как величали порученных их попечением андатор, тогда впервые завезенных с Мичигана, ухитрялись стряпать сытные обеды, за которыми элегически вспоминали борщи, заправленные пожелтевшим салом, растертым с чесноком. Жили махновцы спокойно, молчаливо, ко мне отнеслись дружественно. Бестревожные месяцы на звероферме вспоминаются как благополучное, дарованное свыше спокойное время. Тут следует пояснить, что за истекшие с первого моего освобождения из лагеря 1929 год, два с лишним года произошли крутые перемены. Уголовники и бытовики были объявлены социально близкими, 58-я социально опасной, лишена доверия, обвинена во всех грехах периода произвола и обречена находиться только на физических работах. Такая схема в чистом виде была, естественно, неприложима. Воры и преступники не отказывались называться социально близкими, но работать решительно не хотели, да и не умели. И того более, не хотели отказываться от своего ремесла. Коптерки, кассы, склады, мастерские надо было ограждать от них, как от чумы. И приходилось волей-неволей вновь усаживать контриков в канцелярии, столовые, на склады, назначать главбухами и заведующими, вопреки категорической инструкции. Блатарей пробовали ставить дневальными, зачисляли во внутреннюю охрану, но участившиеся грабежи вынудили и от этого способа поощрения и использования близких элементов отказаться. В первую очередь обворовывались квартиры, магазины и склады вольнонаемных. В этой обстановке начальство чутко реагировало на доносы. Любому урке было достаточно пожаловаться на врага, издевающегося над соцблизким трудягой, на доктора, оказавшегося в освобождении, и делу давали ход. И нередко с трагическим финалом. Этим начальство, вероятно, предупреждало возможные последствия обвинений в потворствовании контре и притеснении родных бытовичков. Вдобавок оно отечески мирволило шалостям своих подопечных. Пусть себе ребятушки погуляют, развлекутся, тут выхватят посылку у нераскаявшегося бывшего, там и забьют коптера, выдавшего прогульщику штрафную пайку, взломают вещь-склад с отобранной у зэков одеждой. Звероферма находилась на лесистом островке, затерявшемся среди бесчисленных бухточек и мысков, изрезавших извилистый берег глубокой Муксломской губы. Не было тут ни колючей проволоки, ни охранников, мирная тихая заимка с людьми, дробящими и нарезающими корм всяким зверушкам, убирающим в вольерах, таскающим дрова к печам. Сельские будни, уводящие за тысячу верст от ненавистничества и напряжения лагерной жизни. Нас от нее отгораживал пролив, через который переправлялись на лодке. Мы, немногочисленные рабочие звероводы, наряжались гребцами и грузчиками. Наши подопечные пожирали порядочно кормов, так что доставалось грузить и плавить мешки с крупами, овощи и даже всякие деликатесы, вроде меда, кураги, орехов, свежего мяса и рыбы, предназначенные соболям. Да простят мне задним числом драгоценные питомцы чекистской зверофермы. Мы не удерживались от соблазна и нескудно разнообразили и совершенствовали свой арестантский стол за их счет, полагая, что лишь восстанавливаем попранную справедливость. Снабженцы охотно включали в рацион соболей кур и сухофрукты, отпускали отличную говядину для черно-бурых лис и песцов, тогда как наш сухой паек составляли помимо основы основ хлебной пайки в 1,5 фунта. Норма работяги в тот период — перловая крупа, соленая вонючая рыба, квашеная многолетняя капуста и сколько-то граммов прогорклого растительного масла, да несколько щепотей сахару. Я распоряжался свежими корнеплодами и кочнами капусты, махновцы имели доступ к мясу, соболятники выделяли нам урюк, рис, мед взамен на наши весомые приношения. Была на нашем островке баня, так что мы были ограждены от трех основных бед лагерника, если не считать начальства — скученности, грязи и недоедания. С мыслью о зыбкости арестантского благополучия, да нельзя хрупкого, способного в любую минуту оборваться, с этой мыслью мы, как претерпливается человек к любой невзгоде, сжились. умели отрешиться от сознания всечасно висящей над нами возможности быть схваченными, брошенными по чьему-нибудь навету в ШИЗО, штрафной изолятор, истерзанными на допросах обвинением в преступных замыслах, заслуживающих вышки. В отдельном коттедже жил наш единственный начальник, заведующий фермой Каплан. Заключенный, он носил полувоенную форму и был, судя по всему, на особом положении, вероятно, благодаря заслугам перед партией или занимаемому на воле высокому положению. Был он корректным, очень замкнутым, в меру требовательным, распоряжения его дельными, исполнимыми и касались только работы. В нашу жизнь Каплан вовсе не вмешивался, хотя был проницательным и знал обо всем, что делалось на ферме. Нечего говорить, что мы зубами держались за свою работу и ухаживали за зверьками не за страх, а за совесть. И наезжавшим частенько комиссиям, ветеринарным и начальству, не к чему было придраться. Приходилось, само собой, ловчить и комбинировать, особенно мне, с квелыми моими кроликами-шиншиллами, плохо переносящими сырой и холодный соловецкий климат. В иные месяцы свирепствовал кокцидиоз, кроличий инфекционный насморк, и маленькие крольчата гибли целыми пометами. Я научился благоразумно подправлять отчетных. В графе «котные матки» проставлял менее половины ожидавших потомства крольчих. Таким образом, падеж удавалось скрыть. Впрочем, начальство все заботы свои попечения обращало на соболей. Заболевание этого зверька было ЧП, о котором докладывали начальнику лагеря и чуть ли не в главное управление в Москве. Интересовалось начальство и песцами с лисами. Для чего была предпринята ГУЛАГом попытка разводить редких пушных зверей? Не с тем ли, чтобы крупные боссы могли бесхлопотно обрежать в ценные меха своих супруг и любовниц? Во всяком случае, кроличье племя оставалось вне сферы его внимания. В крольчатник оно при посещении фермы никогда почти не заглядывало. По вечерам мои сожители обычно уходили к земляку в соседний домик, вели там беседы на родной мове, иногда в полголоса пели свои хохладские песни, особенно «Реве та стогне дни проширокой», трогавшую их до слез. А я зажигал большую керосиновую лампу и занимался забытой письменностью. Переводил на французский Тютчева, составлял на память антологию любимых стихов, словом, коротал время, книг не было. И вот однажды ко мне зашел Каплан. Это было так неожиданно, что я, пока скрипели ступеньки чердачной лестницы под его шагами, не позаботился убрать сковородку с уличающими остатками неположенного зэком блюда. Однако начальник и не подумал им интересоваться. Вежливо поздоровавшись, он присел к столу и сходу объяснил, что, как необособленно мы живем, следует остерегаться доносов. Поэтому он не может, как бы не хотел со мной общаться, перевести в кладовщики или завхозы, но предлагает осторожно к нему заходить, порыться в его книгах. Мельком упомянул о своем филологическом образовании, желании потолковать о предметах отвлеченных, и ушел, дружески пожав руку. Но лишь когда Каплан, зайдя на крольчатник, повторил приглашение, я рискнул к нему зайти. Темным вечером я тенью шмыгнул в дверь директорской квартиры. На полу настелены половики, стоит кое-какая мебель. Письменный стол освещала яркая керосиновая лампа. Эта обстановка, да и сам хозяин с умным, строговатым взглядом и несколько чопорной вежливостью, напоминавшей русских провинциальных врачей, были такими внелагерными, что я себя почувствовал, словно зашел навестить знакомого. Перестал стесняться своей замызганной сряды и стряхнул скованность лагерного работяги перед начальством. Как нелюбезен был мой амфитрион, я сразу почувствовал, что откровенным быть не следует. Не из осторожности, порядочность Каплана не внушала сомнения, но по ощущению принадлежности разным мирам, мирам с несхожими и даже противоположными взглядами и оценками. Предоставив мне осмотреть полки с книгами, Каплан вышел на кухню, где закипал на керосинке чайник, и беглый взгляд на корешки убеждал в приверженности обладателя собранных книг марксистской литературе. Но помимо Маркса и Плеханова нашлась целая подборка английских классиков в Оксфордском академическом издании, Байрон и Теккерей в оригиналах во владении словецкого заключенного. В этом было что-то несообразное, даже нелепое, как если бы в мешочнике, лихо продирающемся в осаждающий вагон толпе, узнать Чехова. Все на самом законном уровне, на всех книгах, как на наших письмах, штамп проверен цензурой, — усмехнулся вернувшийся Каплан. Они полежали в ВСЧ и возвратились ко мне, скорее всего, непросмотренными. Полагаю, там никто языка Шекспира не знает, но формальность соблюдена. Давайте чай пить. Я расскажу, почему очутились здесь эти книги, да, пожалуй, и сам я, чтобы вы перестали смотреть удивленно. Говорил о себе Каплан скуповато, как бы взвешивая каждое сообщаемое сведение. Он возвратился в Россию вместе с потомком эмигрантов, хлынувших на родину после свержения душившего ее самодержавия. Рос и учился в Англии, где осели его родители, покинувшие Киев еще в первые годы века, когда по Малороссии прокатилась волна погромов. Каплан, отец, специалист-меховщик, остался в Лондоне и сделался чем-то вроде контрагента нашего Аркуса. Аркус — англо-русская торговая фирма. Сын, бредивший революциями, ринулся в Россию помогать строить новую жизнь. Не найдя применения своим знаниям филологии, перепробовал несколько профессий, пока в ведомстве, где переводил техническую литературу, не столкнулся случайно с новыми тогда проблемами пушного звероводства. Вспомнились поездки с отцом на зверофермы в Канаду, дело увлекло, и вскоре прежний английский филолог сделался пионером и специалистом разведения пушных зверей. Однако связь с семьей за рубежом, знакомство среди революционеров разных толков, быть может, и одиозность фамилии, пусть было исчерпывающе доказано отсутствие какого-либо родства с покушавшейся на Ленина злодейкой, всего этого оказалось достаточно, чтобы ввергнуть в лагерь вчерашнего революционера-волонтера. Правда, на первых порах, вероятно, из-за надобности в его отце, предоставив ему несколько смягченный режим, власть изолировала его как бы из предосторожности, на всякий случай, не в наказание за вину. Позже до меня дошел слух, что Каплан был арестован в лагере и увезен со спецконвоем в Москву. В ранней юности мне довелось слегка прикоснуться к подпольному миру прежних революционеров и политических эмигрантов. В нашем доме периодически появлялся молодой человек, тип вечного студента, заросший и неряшливо одетый. Фамилия его Кузнечик, наверное, партийная кличка. Нас, детей, забавляла. Мой отец опекал, прятал и куда-то увозил этого карбонария. Не раз видел я в отцовском кабинете и высокого грузного гостя, особенно запомнившегося из-за нерусского акцента. Седые усы и эспаньолка подчеркивали его сходство с Некрасовым. То был некто Дворкович, революционер 80-х годов, эмигрировавший еще в прошлом веке. Он отошел от подготовки мирового пожара и наезжал в Россию по банковским делам, но по старой памяти еще выполнял кое-какие поручения прежних своих единомышленников. За обедом Дворкович бывал церемонен, с нерусской учтивостью обращался к моей матери и не упускал с иронией передать нелестные для россиян сообщения и сплетни английских газет о наших правителях и порядках, и угадывались застарелые неприязнь и презрение рассказчика, прежнего эсера или бундовца, к русским порядкам. Если перепрятываемый моим отцом Кузнечик был фигурой конспиративной, скрывавшейся от полиции, то Дворкович держался солидно и самоуверенно. В нем чувствовалась отчужденность человека, перебравшегося в покойный и безопасный дом и не заинтересованного в прежнем ненадежном и постылом жилье. Мои родители видели в этом естественное следствие претерпленных гонений. Я — предосудительное осуждение чужаком дорогих мне национальных представлений. Вот и в Льве Григорьевиче чувствовалась мне закоснелая неприязнь, но не только в отношении прежней России, а и к народу, оказавшемуся неспособным безболезненно приспособиться к снизошедшей на него марксистской благодати. Поэтому мы, не сговариваясь, ограничили свои беседы литературой и судили о достоинствах переводов англичан на русский язык. предмет многолетних занятий каплана. Тут проявлялась его великолепная эрудиция. Немало рассказывал он интересного и о Западе, от которого я был отключен наглухо. Мы почти не говорили о текущих лагерных делах. В редкие наши вечерние встречи развитое чувство самосохранения подсказывало не злоупотреблять ими. Обоим хотелось от лагеря отрешиться. Разве что мой босс, все чаще посылавший меня с поручениями в управление, предостерегал от тех или иных встреч, называл лиц, которым не следовало показываться на глаза. Этот человек, видимо, знал многое о многих. С выписанным мне капланом пропуском я шел в Кремль по замерзшему заливу дальше лесной тропкой, выводившей к огородам. Тянулись они вдоль берега Святого озера, и за белой гладью подымались суровые силуэты башен монастыря. Грозные, насупленные, они высились над озером в сером тусклом небе, словно с тем, чтобы каменной своей неподвижностью напомнить людям, ничтожеством, копошащимся у их подножия, о нависшем над ними роке, нечеловеческим скорбям, отчаянию и страхам, разлитым вокруг, было возмутить это вековое равнодушие. Мнилось, не сизые клубы холодных морских туманов застят четкие очертания башен и колокольни, а испарение скопищ пришибленных людишек, зловонное облако ругани и богохульств. Кровавая изморось, оседающая на холодных валунах. Каторга успела стереть призрак святой обители. Поездки на фермы к рыбакам, в хозяйственные отделы управления, на склады и базы расширили мои знакомства, и я все чаще стал узнавать в темных щетинистых лицах под коростой арестантской уродливой одежды людей мне созвучных. Первое впечатление сплошной серости оказалось ошибочным. Я научился различать под ней печать культуры, воспитания, нравственной высоты. Встречались люди истинно замечательные. Преследуемые достоинства и мысль ушли в подполье, прятали, чтобы не навлечь гонений и не возбудить озлобленной зависти этого надежнейшего рычага и пособника социальных потрясений. Хлопотать о мимикрии и растворяться в безликости было тем более необходимо, что состав соловецких заключенных существенно изменился. Становилось все меньше чистокровных контриков, народа, принадлежащего непосредственно дореволюционной России. Соловки уже вбирали потоки лиц, связавших свою судьбу с советским строем, составлявших промежуточное поколение. Бывший офицер оказывался на поверку прапорщиком, присягавшим временному правительству. Сосланный специалист — сыном, а то и внуком помещика, отпрыском прежних особ первых четырех классов. То был народ, уже воспринявший отчасти новые психологию, принципы, критерии морали. Вошедшие к тому времени в моду процессы вредителей поставляли в лагерь первые партии советской интеллигенции, техников и инженеров послереволюционной формации. Этому контингенту уже были непонятны настроения тех, кто почитал Октябрьскую революцию крушением России, а выкорчевывание религии — столкновением народа в пропасть одичания и бездуховности. Верующих и противников большевиков они относили к ретроградам, приверженцам изжитых идеологий. И если между нераскаявшимися и просветившимися не было враждебности, как приключилось позднее, когда лагерь наводнили разжалованные коммунисты, то определились непонимание и отчужденность. В интеллигентном подполье обозначились размежевание, недоверчивость. Мне, как я уже писал, тогда посчастливилось узнать близко нескольких выдающихся священников, вынужденных держаться особенно, прихоронно и обставлять свое общение с верующими истинно конспиративным ритуалом. Встречаться и тем более устраивать богослужение удавалось крайне редко. Почему я не запомнил имя этого человека? Он где-то дневалил, не то в кипятилке, не то в бане. Был он тщедушным, очень смуглым, моржовые усы закрывали рот и даже крохотный подбородок. На изможденном маленьком лице его, обтянутом прозрачной кожей, точно он всегда зяб, усы эти казались огромными. Незаметная, стертая внешность облегчала, отнюдь не уменьшая опасности, выполнение им обязанностей связного между православными. Одним передавал Евангелие, другим устраивал встречу с отцом Иоанном, тех оповещал о предстоящей службе. Был он когда-то чиновником губернского казначейства. Под конец германской войны его призвали соратниками второго разряда. Революция застала его писарем в каком-то тыловом штабе. Этот тихий, стеснительный человек настойчиво и бесстрашно прильнул к делу помощи гонимым церковнослужителям. И несколько лет подряд в его крохотном домике на окраине уездного городка, помнится, в Тверской губернии, находили приют и помощь преследуемые священники. Через него проходили и собранные для них средства и вещи. Надо полагать, что он был находчив, осторожен, героически смел, раз за 10 с лишним лет его так и не разоблачили. Даже на следствии ничего из его подпольной деятельности не всплыло. 5 лет лагеря он получил по случайному и незначащему поводу. Кому-то на глаза попался в губернском архиве список чиновников, где числился губернский секретарь такой-то. У этого человека были врожденные качества конспиратора и провокаторов, он угадывал верхним чутьем. Мне неизвестна дальнейшая судьба этого подвижника, может быть, мученика веры. Но вот прошло почти полвека, а все живо в памяти худое лицо, светлые, чуть на выкате глаза, добрая улыбка, еле приметная под усами, бушлат с поднятым воротником и жест, ободряющий, доверительный, каким он охватывал руку выше запястья, торопливо прощаясь. Он всегда спешил. Должно быть, на вторую весну моего повторного заключения на Соловках праздник Пасхи совпал с 1 мая, и мы были освобождены от работ. Это одно создавало особое приподнятое настроение. И вот возле управления я встретился с отцом Иоанном. Не задумываясь, мы с ним похристосовались, порадовались, погоревали, да и разошлись с ощущением неспосланности встречи для ободрения. И забыли о ней. Но вот звероферму осчастливило начальство. Оно обходило вольеры, разглядывало зверюшек, слушало объяснения каплана. Нас не замечало, разве бегло резало подозрительными взглядами. При выходе из моего крольчатника низенький безбровый военный, выказывавший всяким движением особую неприязнь, остановился против меня и в упор уставился светлыми рачьими глазами. «Небось, молельню тут устроил? Хорош гусь!» — обратился он к сопровождающим его чинам. «Перед окнами управления с попом христосоваться вздумал на Пасху, а? Интеллигент!» Взгляд каплана ободрил меня. «Ответь, мол, земляка на 1 мая встретил гражданин-начальник. Поздоровался с ним, правда, поздравил, а другого ничего не было». «Пошутил кто-то вам, про Пасху доложил», — отпарировал я хоть и запальчиво, но с замершим от предчувствия беды сердцем. Опешенно оглядев меня снизу вверх, начальник постоял как бы в нерешительности, непонятно усмехнулся, покачал головой, крепко мутюгнулся и, круто повернувшись, пошел прочь. Я отправился на свой чердак. Мои махновцы пригорюнились, верное шизо, в лучшем случае отправка на тяжелые работы. Чего другого можно было ожидать? А я-то перед самым закрытием навигации получил раз за разом несколько посылок, валенки, теплые вещи, еду, и мог рассчитывать на благополучную зимовку. И вот внезапное крушение. В тот вечер, однако, за мной не пришли. Очень поздно вызвал к себе каплан и сообщил, о чудо, что пронесло. Его позабавила ваша увертка. Матерился, правда, но без злобы. Даже как-то одобрительно. Ишь ты там, тарарам, вывернулся. За 1 мая сохранился. Ну и прохвост, мать-перемать. А как он у тебя работает? Я ответил. Ладно, сказал. Оставлю его, пусть работает. Только... Х, стыросовый. Чтоб помнил. От нас нигде не укроешься, всегда найдем. Передал, извините, дословно, для колорита. В моем деле и характеристиках ничего не могло выделить меня из сонма подобных мне, и я, разумеется, был встревожен, что начальник меня запомнил, знает в лицо. Очевидно, специально интересуется. Следит. Воображение лагерника легко воспламеняется, заставляет томиться предчувствием беды. Лев Григорьевич пытался рассеять мои подозрения, мол, тех, кто тут работает, всех держат на особом учете, как-никак безнадзорные на отшибе, могут не весь какой фортель выкинуть. Да и лупоглазый начальник этот мог и в самом деле знать меня в лицо. Он тут бывал, и я не раз переправлял его через залив на грибной лодке. Признаюсь тут, что при неплохой зрительной памяти я почти не отличал лагерных начальников друг от друга. Все они под жесткой своей фуражкой были для меня на одно лицо — узколобое, тупо твердое, солдафонское. Но давлеет каждому дню злоба его. Дни срока изживаются в будничных занятиях, складывающихся в привычную схему или, если угодно, ярмо. И мы волокли его, отупевшие, погасшие, хмуро и обреченно. Пусть нам, ухаживавшим за живыми существами, досталась на долю наиболее одухотворенная и необременительная работа, но и на ней лежало мертвящее тавро лагеря. Подневольный труд гасит огонек одушевления, язвит самолюбие, поднимает со дна души протест, бесплодный и иссушающий. Все реже принимался я по утрам скоблить и мыть донья кроличьих клеток, раскладывать по кормушкам пуки сена, мелко крошить корнеплоды, а отправлялся к вохровцу, выдававшему весла и отмыкавшему цепь, какой лодка была прикована к неохватному бревну. Начиналась иллюзия вольной жизни. Для доставки рыбы от муксалмских рыбаков мне давали в лесничестве подводу. На остров, где в прежних скитских постройках разместилась лагерная молочная ферма, а в сезон жила артель рыбаков, я ехал берегом залива и по дамбе. Своего конька не утруждал. На 6 или 7 верст пути я ухитрялся затрачивать утреннюю упряжку. Погромыхивали пустые короба в телеге. Я посиживал, по-крестьянски свесив ноги над передним колесом. Пустынная лесная дорога располагала к ленивой созерцательности, да и куда было торопиться? Каменистый берег залива покрывал нетронутый сосновый бор, сквозь деревья опушки всплески солнечного света на пенистых волнах, и протяжные голоса надлетающих птиц, и свежесть морского ветра, и в яркой хвое рыжие быстрые белки, и древний смолистый дух бора в заветриях. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять. Равнодушная ли? Ее, природу-утешительницу, я глубже всего постиг сквозь чистокол зон до щели щита, загораживающего обрешеченное окно. Тогда был погребен заживо. Передав рыбакам накладные, я оставил лошадь к сену и отправлялся проведать Воейкова. Общих знакомых, связей и воспоминаний с Дмитрием Александровичем у нас казалось столько, что мы охотно встречались и сошлись очень дружески. Был он старше меня и уже в 15-м году воевал офицером, как и Георгий Осаргин, но подлинной военной косточкой стать не успел. И остался по привычкам своим, повадкам и облику самым что ни на есть типичным помещиком средней руки и общественным деятелем губернского масштаба. Служил в земстве, участвовал в выборах, вводил достижения агрономической науки в своем родовом имении, жил доходами с него, но ограничиться ими не умел. Легкое, вернее, легкомысленное отношение к жизни, приверженность к ее усладам, роднившие Дмитрия Александровича со Стивой Облонским, не исправил и лагерь. Гладкое, чистое лицо с крупным горбатым носом и полными, словно припухшими губами, мягко вьющиеся белокурые волосы, мясистые большие уши, высокая, чуть оплывшая фигура — все в нем выдавало прежнего беззаботного барина. С каким вкусом и увлечением хлопотал он над сковородкой с нежной морской рыбой, как вдохновенно вспоминал, причмокивая аромат и остроту приправы, секрет который ему удалось вытянуть у старого повара Тульского благородного собрания. Но более гастрономических радостей, и это сквозило в нем всего очевиднее, ценил он прекрасный и слабый пол, как писали в старину романисты. «Как я люблю, «Как я люблю свою Дашеньку!» — вырвалось у него искренней скороговоркой, когда ему случалось говорить о жене. При этом он закатывал от умиления глаза и присюсюкивал, что не мешало ему тут же вспомнить приключение, несовместимое с супружеской верностью. Да и на Соловках Дмитрий Александрович ухитрялся заводить шашни. Однажды я его застал за игривым разговором с двумя бытовичками, накрашенными и подрумяненными у крыльца конторы совхоза. Они хихикали и жеманились, а мой Воейков весь ходил ходуном, красовался, сладчайше щурился, шутливо расставлял руки, как бы собираясь заключить в объятия своих собеседниц. И это лежащее наружу очевидная суть Дмитрия Александровича, отличного компанейского, малого, бесконечно далекого каких-либо притязаний на политические идеалы и общественные симпатии, покладистого, плюющего, в конце концов, на всякие строи и революции, лишь бы жилось сносно в смысле утешных блюд и ласковых дев, снискало ему расположение начальства, нуждавшегося, кроме того, в его опыте сельского хозяина. И Воейкова назначили заведовать Муксомской фермой. Он поставил дело так, что словецкие вольняшки не могли нарадоваться на фляги со свежими сливками, сочные филе и окорока, какие им вряд ли доводилось когда отведывать, пока не сошла на них благодать даровых лагерных харчей. Жил Дмитрий Александрович в просторной комнате, бывшей монашеской келье, построенной не во времена подвижничества, уже далекие, а в наш век ублажение плоти. И хозяин обставил ее как можно уютнее, разградил старинными ширмами, сохранившимися от монастырских гостиниц. По штату за фермой полагался дневальный. Нечего говорить, что Дмитрий Александрович сумел подобрать себе расторопного и услужливого малого. И, черточка, старомодная щепетильность не позволяла Воейкову пользоваться казенными благами. Довольствовался он и угощал лишь тем, что выдавалось ему по норме, да рыбой во всех видах. Ею рыбаки щедро отделяли всех жителей Муксомы. Мы болтали подолгу. Иногда нас прерывал приходивший с распоряжениями дневальный или работник фермы. Дмитрий Александрович кратко и строго давал указания, чтобы тотчас вернуться к разговору, по большей части о цветах удовольствия. И до чего же упоенно передавал он подробности какого-нибудь юбилейного обеда, пикников с лихими тройками и дамами, изнеможенно раскинувшимися на траве. В то утро Дмитрий Александрович собирался угостить меня сельдью особого посола, и только любовно приступил к ее разделке на специальной досочке, как в комнату без стука вошел скотник. Обернулся было рисковато к нему хозяин. Да так и застыл с ножом в одной руке и рыбкой в другой. Вошедший впрямь был страшен. Его била дрожь, на землистом лице остановились расширенные глаза и дергались неспособные произнести слово губы. От лица Дмитрия Александровича отхлынула краска, и оно сделалось таким же неживым, как и у скотника. «Подохли, свиньи!» — наконец выдавил тот. Молча впился в него немигающими глазами Воейков, помертвевший, сразу утративший повелительную свою осанку и самоуверенность. Передо мной стояли два человека, у ног которых разверзлась смертная бездна и пахнула всем ужасом, ожидавшей их участи. Когда выяснилось, что после утренней раздачи корма пало 6 взрослых маток и почти 2 десятка молодых свинок, Дмитрий Александрович едва не рухнул на кровать, стоявшую рядом. Обхватил ее спинку рукой, да так и замер с низко опущенной головой. Что было делать? Я стоял над ним и не находил слов для ободрения, ведь немыслимо было сказать «разберутся, установят причину». Дмитрий Александрович не хуже моего знал, что никто разбираться или искать виноватого не станет. Поспешат расправиться с ним, чтобы самих не обвинили в утрате бдительности, в доверии к замаскировавшемуся вредителю, классовому врагу. Да и неплохо лишний раз нагнать страху скорой расправой. Помочь было некому. Разве Каплан? К начальству вхож, Воейкова хорошо знает, и, я не сомневался, не побоится. Дмитрий Александрович никак не отозвался на мой план действовать через Льва Григорьевича. — Вы вот что! — медленно и с трудом проговорил он, не поднимая головы. — Уезжайте-ка скорее, пока не приехали. Целее будете. — Да, вот еще. Если вернетесь когда в Москву, отыщите мою семью. Расскажите им. Внезапные судорожные рыдания, тотчас силой подавленные, не дали ему договорить. Уже в сумерках, когда я, поставив лошадь в конюшню лесничества, грузил короба с рыбой в лодку, мимо пристани проехали два запряженных парами тарантаса с военными. Господи, помяни убиенных! Дмитрия Александровича расстреляли на следующий день. Никакого следствия вести не стали, хотя Каплан, друживший с ветеринарами, быстро организовал вскрытие погибших животных и акт об отравлении мужественно представил начальнику лагеря, причем указал виновника, вора-рецидивиста, сводившего счеты со свинарем, своим бывшим дружком. Вся история сразу стала секретом Полишинеля. Но нужен был козел отпущения, подходящая жертва, дабы зэки помнили, что не заржавел лагерный топор, всегда занесен над ними. И от свидетельства Каплана попросту отмахнулись. Да занесли ему в послужной список это заступничество. При случае ему припомнятся хлопоты за контру. Много лет спустя мне пришлось исполнить поручение несчастного Воейкова, но его Дашеньки уже не было в живых, а родственники, которых я разыскал, отнеслись на удивление равнодушно к моему рассказу. Поблагодарили, присовокупив, что они об этом давно знают. Были слухи, да и отсутствие писем говорило за себя. Не нужна была этим людям память о компрометирующем, плохо кончившем родственнике. Мне же и теперь... А тогда тем более представляется чудовищно жестокой и преступной бессудная расправа над веселым, безобидным и вполне невиновным человеком. На перепутье между зверофермой и Кремлем стоял старый скит с деревянной часовней, обращенной в контору лесничества. Там я часто встречал Аполлона Леонидовича Буевского, кадрового военного топографа. Он профессионально и красиво вычерчивал планы лесных кварталов, занимаясь этим, как вероятно, и всем, что ему поручалось выполнять, методически и добросовестно. Холодком веяло от всегда сдержанного и педантично официального, безукоризненно воспитанного Аполлона Леонидовича. Был он высок, худ и подтянут. Правильные черты лица, отлично подстриженная бородка, темная, с небольшой проседью. Носил Аполлон Леонидович, как и все лагерники, бушлат, однако перешитый, ладно пригнанный к его сухой фигуре и только подчеркивающий его дореволюционную армейскую выправку. В беличьей огромной шапке с планшетом через плечо, в больших теплых перчатках светлой замши и офицерских сапогах он более походил на генштабиста, чем на нашего брата-лагерника. Сблизили нас собачьи дела. Вспомнив, что в родословной одного моего поинтера значился кобель некоего Буевского, я спросил о нем Аполлона Леонидовича. Оказалось, что как раз он и был этим заводчиком. Это сразу растопило лед. Кровные поинтеры были истинным увлечением моего нового знакомца, обладавшего поразительной осведомленностью по этой части. И замелькали имена охотников, судей, даты памятных выставок. Мы вскоре нашли и общих знакомых. А дилетантский характер моих познаний в области кровного собаководства дал возможность Буевскому взять на себя роль просветителя. Между нами установились отношения ученика с наставником. Их, правда, отчасти предопределяла и значительная разница в возрасте. Буевский ценил субординацию, и мое почтительное выслушивание его суждений и приговоров на собачьи и охотничьи темы было ему по душе. Возражения его раздражали, однако всегдашняя выдержка не изменяла и тут — он лишь отчетливее произносил слова, да на щеках выступала легкая краска. Так судьба столкнула меня, впервые столь близко, со стопроцентным красным офицером, то есть выучеником царских училищ и полковых традиций, перешедшим безоговорочно к большевикам и служившим им преданно и в полном соответствии с усвоенным кодексом чести. Не берусь определить, было ли для этих представителей прежней замкнутой касты кадровых офицеров, выходцев из дворянских семей, на самом деле в глубине души, безразлично, служить ли императорской России или правителям Савдепии, как окрестили большевистскую Россию их однокашники и однополчане за рубежом. Но лояльны они были безупречно, до кончиков ногтей. Воистину, более католики, нежели сам папа. Мне казалось немыслимым заговорить с Аполлоном Леонидовичем не только о тайных церковных службах, но даже о жестокостях режима, разорении деревни, даже передать анекдот о Троцком или едкое высказывание о кремлевских правителях, приписываемое в те времена Радыку. Никакой критики порядков, никакого недовольства. Трехлетний лагерный срок — всего недоразумения, ошибка мелких чинов в органах, за которую власть не несет никакой ответственности. Сам Аполлон Леонидович о своем деле никогда ничего не рассказывал, как не распространялся и о своей карьере в советское время. Но лесничий Басманов и Каплан знали, что он занимал высокий пост в военной академии, был близок с Буденным, командармом Каменевым и погорел из-за знакомства с каким-то приверженцем Троцкого. В лагерь Буевский был доставлен со спецконвоем, сразу избавлен от общих работ и определен, по его выбору, в лесничество. Басманову было предписано создать условия, а самому именитому зэку предложено начальникам лагеря обращаться в случае нужды лично к нему, чем, кстати, Аполлон Леонидович ни разу не воспользовался. Жаловаться или о чем-то просить было несовместимо с его чувством собственного достоинства. И общение наше с Буевским сосредоточилось вокруг кинологических тем, милых сердцу охотника рассказов о подвигах наших любимцев, веслоухих, краснопегих пойнтеров, причем я малодушно подтверждал превосходство линий, идущих от собак, Буевского. Забегая немного вперед, скажу, что Буевский благополучно отбыл срок, поселился под Москвой, и до очень преклонного возраста возглавлял какой-то отдел в закрытом, правительственном охотничьем хозяйстве в Завидове и слыл непререкаемым авторитетом среди кинологов и охотоведов. И самые неопределенные платонические разговоры лагерников о побегах считались преступными и карались наравне с их подготовкой. Но весна была весной, и никакие наказания не могли пресечь смутных мечтаний о воле. Мечтаний, поощряемых видом возникающих из-под осевшего снега темных камней у бугорков земли, все шире освобождающихся ото льдов пространств воды редкими криками первых морских птиц. Влажный потеплевший воздух нес дыхание пробуждающейся там, на материке, жизни. Рассудок говорил, что и за проливом, на всем просторе страны, нет более ни единой вольной души. Человека, который мог бы строить свою судьбу по собственному разумению, и все же тянуло вдаль, на воображаемый простор. Будоражил весенний ветер, возрождал веру в одолимость угнетающих злых сил. Глотнувшим этого свежего воздуха хотелось разогнуться, расправить плечи. Среди соловчан долго ходили рассказы про группу морских офицеров, бежавших с острова на катере, и будто бы счастливо достигших берегов Норвегии. Работа в гавани дала им возможность исподволь подготовить суденышко, и в один из непроницаемых осенних туманов, плотно накрывающих Соловецкий архипелаг, они вышли из бухты благополучия в открытое море. Я помню этот окутанный бесцветной пеленой день, когда в пяти шагах не виден был человек, поднятую по всему острову тревогу, вой сирен сторожевых судов, невидимых крейсировавших у берегов в поисках беглецов. Мы опасливо косились на бестолково патрулировавших Кремль настеганных вохровцев, а в душе ликовали и молились за успех смельчаков. Говорили, что они поначалу ушли недалеко, высадились на крохотном поросшем лесом островке и, загрузив свой катерок камнями, утопили его на мелководье. С неделю, пока не угомонились поиски, мимо их острова сновали сторожевые катера, просидели в засаде, не рискуя зажечь костер. Потом подняли свою посудину, сняли двигатель и уже на парусе в подходящую лихую погоду уплыли к горлу Белого моря и дальше, на свободу. Мы не могли знать, насколько соответствовали истине эти опасливо передаваемые подробности, как и легенды о надписях кровью на бревнах, грузившихся заключенными на иностранные корабли в Кими, о беглецах, спрятанных стивидорами в трюмах. Но они поддерживали в нас какие-то неопределенные надежды. Не пробьет ли когда-нибудь и наш час? Я всегда про себя думал, что побег в пределы Советского Союза не для меня, и не только из-за того, что бежали, за редкими исключениями, уголовники, в биографиях которых очередной побег был всего пустяшным эпизодом, грозившим на худой конец незначительной прибавкой к сроку, а для 58-й статьи влек за собой расстрел, вооруженный побег с целью поднять восстание. Но потому что отдавал себе отчет, насколько не приспособлен по внешности своей, манере говорить и свойствам характера к подпольной жизни. Не мог я себя представить в личине под чужим именем, добывающим фальшивые документы. Другое дело — побег за границу. Он виделся мне желанным исходом. И чем больше ковалось искусственных обручей, назначенных спаять патриотические чувства с преданностью интересам партии, чем грубее вдалбливались лозунги о нераздельности партии и народа, о тождественности коммунистических идеалов с национальными чаяниями россиян, тем резче и отчетливее ощущалась мною пропасть между ними. И крепло чувство освобождения любого русского от какой-либо солидарности с судьбами и благополучием режима. В те годы уже сделалась очевидной полная подмена власти Советов, да и существовала ли она, когда эта власть, кроме как в лозунгах, властью, вернее, самовластием партийных боссов, обкомов и райкомов. Настолько, что чем успешнее укрепляла свои позиции власть, тем горше и безнадежнее становилось положение народа, одураченного и закрепощенного, тем глубже хоронились надежды на возрождение и расцвет России. Бывая у муксолмских рыбаков, я приглядывался к порядку охраны лодок, прикидывал, как можно бы ими воспользоваться. Затевал разговор с поморами, стараясь вызнать побольше о плавании в открытом море, о свойствах их карбасов, как бы интересуясь степенью опасности промысла, потребными мужеством и умением. И невзначай узнанное пересказывал своим махновцам, перевозя с ними на лодке фураж, пиля дрова под открытым небом, когда была уверенность, что нет чужих ушей. Зерно сеялось в благоприятную почву. По некоторым намекам и замечаниям я понял, что и в моих товарищах зреет решимость испытать счастье. Терять им в самом деле было нечего. Впереди оставались 8 лет особо строгого режима. Да и мне предстояло сгнить в лагерях, по запомнившемуся выражению московского следователя. И ни разу не назвав друг другу конечную цель, не договорившись прямо ни о чем, мы все трое вскоре ощутили себя связанными общим планом. Я окончательно в него уверовал, когда узнал, что один из махновцев прослужил несколько лет на флоте. И так надо было дождаться, дело было в начале лета, осенних темных ночей с устойчивым южным ветром и текать под парусом на простой рыбачьей лодке. Мы уже знали, что эти посудины устойчивы, что в волну парус имеет преимущество перед винтом, что в море обнаружить такую лодку не легче, чем иголку в стогу сена. Наметили тайник, где складывать запасы. В лесничестве были буссоли, и добыть одну из них казалось мне делом нетрудным. Друзья мои приметили на складе рулоны тонкого брезента, вполне, как мы решили, пригодного для паруса, и к середине лета мы уже не были хозяевами своих поступков, а очутились во власти затеянного. Подхваченные независящей более от нас силой или инерцией, мы станем делать все, как наметили, и, коль понадобится, пойдем напролом. Как раз тогда неподалеку от зверофермы начали добывать морскую капусту, которую наравне с соей, кроликами и прочей ерундой возвели в ключевой продукт, призванный поднять благосостояние советских граждан на невиданную высоту. И лодки оставлялись на берегу под охраной паренька с винтовкой. Это обстоятельство значительно облегчало выполнение нашего замысла. Не столь рискованным и трудным казался нам захват рыбачьей лодки в Муксолме, как 8-километровый путь туда, особенно участок по проглядываемой отовсюду длинной дамбе. Теперь же лодка была от нас в 20 минутах хода, вдобавок по лесу. Иначе говоря, мы могли сразу после вечерней поверки оказаться на берегу Губы. Таков был ненадежный трамплин для более или менее несбыточных планов, занимавших воображение, дававших пищу для мечтаний, облегчавших существование. В минувшую страшную тифозную зиму перемерло столько народу, что и несколько измучивших нас генеральных поверок перед открытием навигации не могли привести в порядок списки заключенных. Нас вновь и вновь выводили в поле, выстраивали, производили перекличку, сверяли с данными формуляров, сбивались, начинали сызнова, пересчитывали по другому методу, да так точно и не установили, сколько же народу и кто именно помер. Особенно путались с толпами незнавших русского языка, выживших южан, тюрками, узбеками, калмыками, бесконечными оглы и али. Неразберихой ловко пользовались бывалые преступники. Начальству ничего не оставалось, как туже подвинтить гайки. Устражить режим выглядело лучшим способом покончить с путаницей. Точно именно зэки были повинны в косившем их средневековом море. В лагере даже разумные и нужные меры обращаются в лишние тяготы для заключенного. То дрогнешь в бесконечной очереди в бане и надеваешь стиранное, но не высушенное белье, то получаешь кондей, карцер, за отросшие волосы, а стригаля, наглого урку с грязными потными руками в засаленном халате и с тупой машинкой, мучительницей, не дождешься. Но выдвигались еще и еще новые утеснения, вводились дополнительные наказания, и все более поощрялись социально близкие. Иные ретивые начальники откровенно натравливали их на контру. Началась разгрузка Соловков. Зэков вывозили большими партиями на материк, оставляя преимущественно большесрочников и особо опасных врагов народа. Новых этапов почти не поступало. —